Глава 12. Лиззи в Гринлауне. Холли Хокс. Она смотрела на часы на прикроватном столике, стаскивая с себя мокрые шорты и улыбаясь. Улыбку вызвало не расположение стрелок, показывающих, что до этого июньского полудня осталось каких-то 10 минут, но вдруг пришедшая в голову фраза Скруджа из рождественской песни: «Духи сделали все это за одну ночь». И вот какая мысль пришла Лиззи в голову по этому поводу. Что-то сумело добиться очень многого в ее собственной жизни за очень короткий период времени, главным образом за несколько последних часов. Но нужно помнить, что я жила в прошлом, а оно занимает, на удивление, много времени в жизни человека, подумала она, и после короткой паузы расхохоталась. Смех этот мог бы показаться безумным тому, кто услышал бы его из коридора. «Все нормально. Продолжай смеяться, любимая. Здесь никого нет, кроме нас, цикад», думала она, направляясь в ванну. Расхохоталась вновь, резко оборвала смех, подумав, что Дули может быть где-то рядом. Скажем, спрятаться в подвале или в одном из многочисленных чуланов этого большого дома. Может потеть в это жаркое утро на чердаке, аккуратно над ее головой. Она практически ничего о нем не знала, кто бы спорил. Но нисколько бы не удивилась, если б Дули действительно спрятался в доме. Он уже показал себя смелым сукиным сыном. Сейчас незачем о нем волноваться. Волнуйся о Дарле и Канти. Дельная мысль. Лиззи могла приехать в Гринлаун раньше старших сестер. Это, конечно, не скачки, но она не могла позволить себе тянуть резину. «Нельзя сбавлять темп», — подумала она. Но она не смогла отказать себе в удовольствии постоять перед зеркалом в полный рост на задней стороне двери в ванную. Постоять, уперев руки в бока, критически, но без предубеждения, оглядывая стройное, ничем не примечательное тело женщины средних лет и лицо, которое Скотт как-то сравнил с лисьей мордочкой. Лицо чуть припухло, но не более того. Выглядела она так, будто очень уж долго спала. Возможно, после того, как выпила один, а то и три лишних стаканчика. И губы чуть выворачивались, отчего становились более сексуальными. Ей это не нравилось, но при том и забавляло. Лиззи замялась, не зная, что можно с этим поделать. Потом нашла тюбик губной помады «Ревлон», цвета тепличный розовый. Накрасила губы, кивнула, хотя и с легким сомнением. И если люди будут смотреть на ее губы, а она полагала, что будут, лучше дать им на что смотреть, чем пытаться скрыть то, чего не скроешь. Грудь, которую с таким дьявольским упоением прооперировал Дули, теперь украшал отвратительный розовый шрам, который дугой тянулся чуть ли не от подмышки к верхней части грудной клетки. Выглядел шрам так, словно рана появилась 2 или 3 недели назад и все это время заживала без всяких осложнений. 2 не столь глубокие ранки превратились в красные полоски, которые могли оставить на коже спицы слишком тесного бюстгальтера. Или, если у человека было богатое воображение, веревки. Разница между этими отметинами и тем, что она увидела, когда очнулась, потрясала. «У Лэндона все заживает быстро. Сукин ты сын», — сказала Лиззи и встала под душ. Времени ей хватало лишь на то, чтобы ополоснуться, а поскольку левая грудь все еще ныла, Лиззи решила обойтись без бюстгальтера. Надела брюки, свободную футболку, а сверху – жилетку, чтобы никто не таращился на ее соски, при условии, что кому-то охота таращиться на соски 50-летней женщины. Согласно Скотту, такие желающие находились. Помнится, он сказал ей в более счастливое время, что мужчины нормальной сексуальной ориентации таращатся на грудь любой женщины в возрасте от 14 до 84 лет. Он утверждал, что между глазами и членом существует прямая связь, и мозг не имеет к ней никакого отношения. Наступил полдень. Лиза спустилась вниз, заглянула в гостиную и увидела оставшуюся пачку сигарет на кофейном столике. Но теперь тяга к курению полностью исчезла, поэтому к сигаретам она не притронулась. Зато взяла из кладовой, заходила туда, готовясь столкнуться нос к носу с прячущимся там Дули, новую банку орехового масла Скиппи, а из холодильника достала клубничный джем. Сделала себе сэндвич, белый хлеб с ореховым маслом и джемом, отправила в рот два больших куска, после чего позвонила профессору Вудбоди. Угрожающее письмо Зака Макула отправилось в управление шерифа округа Касл, но Лизи всегда хорошо запоминала цифры, а с этим номером вообще проблем не было. Код Питтсбурга с одного конца, 81 и 88 с другого. Она с удовольствием поговорила бы и с королевой инкунков, если бы король отсутствовал. А вот автоответчик ее бы не устроил. Нет, сообщение она бы оставила, но не получила бы гарантии, что его успеют вовремя прослушать, и оно принесет требуемый результат. Но волноваться на сей счет ей не пришлось. Трубку снял сам Вудбоди, и в голосе его не было ничего королевского. Зато явно чувствовались тревога и осторожность. «Да? Алло?» «Привет, профессор. Это Лиза Лэндон. Я не хочу говорить с вами. Я консультировался со своим адвокатом, и он заверил меня, что я не должен...» «Остыньте!» Она с вожделением смотрела на недоеденный сэндвич, но не могла говорить с полным ртом. Поэтому оставалось только одно — закончить разговор как можно скорее. «Я больше не собираюсь создавать вам проблем ни с копами, ни с адвокатами, если только вы окажете мне одну услугу».
«Какую услугу?»
Теперь в голос Вудбоди вкралась подозрительность. Лизи этому не удивилась. По-другому и быть не могло. «Есть маленький, но шанс, что ваш друг Джим Дули позвонит вам сегодня».
«Он мне не друг»,
— проблеял Вудбоди.
«Сейчас нет»,
— подумала Лизи. «И ты уже приложил немало усилий, чтобы убедить себя, что никогда и не был».
«Ладно, собутыльник, случайный знакомый, как ни назови. Если он позвонит вам, просто скажите, что я передумала. Сможете вы это сделать? Скажите, что я вняла голосу разума. Скажите, что увижусь с ним этим вечером, 20:00 в кабинете моего мужа».
«Голос у вас как у человека, который готов навлечь на себя крупные неприятности, миссис Лэндон».
«Да откуда вам это знать, а?» Сэндвич становился все более привлекательным. Желудок Лизи урчал.
«Профессор, он, скорее всего, вам не позвонит. В таком случае вы в шоколаде. Если он все-таки позвонит, передайте ему мои слова, и вы снова в шоколаде. Но если он позвонит, а вы не передадите ему то, что я сказала, она передумала, она хочет увидеться с вами этим вечером в 20:00 в кабинете Скотти, и я это выясню, тогда, сэр, я разберусь с вами по полной программе».
«Вы не сможете. Мой адвокат говорит...»
«Не слушайте его. Будьте умницы и послушайте меня. Мой муж оставил мне 20 миллионов долларов. И если я, располагая такими деньгами, решу трахнуть вас в жопу, вы 3 следующих года будете срать кровью. И я понятно излагаю». Лизи положила трубку, прежде чем он успел ответить. Откусила еще кусочек сэндвича, достала из холодильника графин с лаймовым кулейдом, подумала о стакане и отхлебнула прямо из горла. «Конфетка». Если бы Дули позвонил в течение нескольких последующих часов, она не смогла бы снять трубку. К счастью, Лизи знала, по какому номеру он будет звонить. Она вернулась в свой кабинет, пусть кабинетом он так и не стал, в амбаре, по другую сторону коридора от накрытого чехлом трупа бременской кровати, села на простой кухонный стол, Красивое новое офисное кресло она так и не успела заказать. Нажала на клавишу «Запись сообщения автоответчика» и заговорила, особенно не задумываясь над словами. Она вернулась из мальчишечьей луны не с планом вообще, а с четкой последовательностью его этапов. И потому, если бы она сделала положенное ей, то и Дуле не оставалось бы ничего другого, как сделать положенное ему. «Я свистну, и ты не заставишь себя ждать, мой мальчик», — подумала Лиззи. «Зак, мистер Дули, это Лиззи. Если вы меня слышите, то я навещаю мою сестру. Она в больнице в Обурне. Я разговаривала с профессором и очень рада тому, что мы пришли к взаимоприемлемому решению. Этим вечером я буду в кабинете моего мужа в 8 часов. Или вы можете позвонить в 7 вечера, и мы встретимся где-то еще, если вас тревожит полиция. Помощник шерифа будет дежурить перед домом, может, даже в кустах на другой стороне шоссе. Так что будьте осторожны. По возвращении я прослушаю сообщение». Она опасалась, что в коротком послании ей не удастся выразить все, что хотелось, но удалось. И как бы воспринял послание Дули, если бы позвонил по этому телефону? С учетом его нынешнего уровня безумия, Лиззи предсказать этого не могла. Нарушит он радиомолчание и позвонит профессору в Питтсбург? Может, и позвонит. Не могла она предсказать и другого. Передаст ли профессор ее слова или не передаст? Но значения это не имело. Ее не волновало, подумает ли Дули, что она на все готова, или решит, что она пудрит ему мозги. Она лишь хотела заставить его понервничать и разжечь в нем любопытство, и пришла к выводу, что такие же чувства испытывает рыба, когда смотрит вверх и видит приманку у поверхности озера. «И ты действительно рассчитываешь, что он появится здесь в 8 вечера, Лиззи?» Поднимется, вальсируя по лестнице в кабинет Скотта, окрыленный проявленным тобой доверием. Она не ожидала, что он придет, вальсируя, не ожидала, что в нем проявятся какие-либо чувства, кроме безумия, с которым она уже познакомилась. Но она не сомневалась, что он придет. Конечно же, будет осторожен, как дикий зверь, опасаясь расставленной ловушки. Возможно, выскользнет из леса и проникнет в дом или амбар задолго до назначенного срока. Но Лиззи верила. Сердцем он будет знать, что записанное ею послание не часть операции по его захвату, которую проводило управление шерифа или полиция штата. Он бы понял это как стремление ублажить, которое наверняка услышал бы в ее голосе. А после того, что он с ней сотворил, у него были все основания полагать, что она станет покорной рабой. Лиззи дважды прослушала запись и кивнула. «Да», вроде звучит так, словно женщина, произносящая эти слова, хочет как можно быстрее покончить с каким-то доставившим массу хлопот делом. Но она подумала, что Дули наверняка услышит подспудные страх и боль, потому что ожидал их услышать и потому что был безумцем. Лиззи подумала, что на ее стороне играло и кое-что еще. Она получила свой напиток. Она успешно завершила охоту на Була, и напиток этот добавил ей какой-то первобытной силы. У Лиззи не было уверенности, что сила эта останется с ней надолго, но какая-то ее часть перекочевала в запись на пленке автоответчика. И Лиззи справедливо полагала, что Дули, если позвонит, услышит эту силу и отреагирует на нее. Ее мобильник все еще был в БМВ и теперь зарядился полностью. Она подумала о том, чтобы вернуться в маленький кабинет в амбаре и переделать запись на автоответчике, добавить в нее номер своего сотового телефона, потом осознала, что не знает его. «Я так редко звоню себе, дорогой», — подумала она и вновь расхохоталась безумным смехом. Медленно поехала к выезду на шоссе в надежде, что найдет там помощника шерифа Олстона. Не ошиблась, увидела его, еще более огромного
и весьма первобытного. Лиззи вылезла из кабины, отсалютовала ему. Он не вызвал подмогу, не убежал, крича во весь голос, увидев ее лицо. Просто широко улыбнулся и поприветствовал ее взмахом руки. Лиззи, конечно же, приходила в голову мысль о том, чтобы рассказать помощнику шерифа, если найдет его на боевом посту, байку о звонке Зака Макула, который сообщил Миссас о своем решении ретироваться в Западную Виргинию, откуда ранее прибыл, и оставить в покое вдову писателя, по той причине, что вокруг слишком много копов Янки. Конечно, она пересказала бы содержимое этого вымышленного телефонного разговора, не копируя выговор Дули, и слова ее звучали бы убедительно, особенно после той записи на автоответчике. Но в итоге Лиззи отказалась от этой идеи, потому что ее история могла привести и к обратному результату. Шериф Клаттерфак и его помощники усилили бы охрану, подумав, что Дули пытается усыпить их бдительность. И Лиззи оставила все как есть. В конце концов, один раз Дули нашел способ подобраться к ней. Наверное, ему удастся и вторая попытка. А если они его поймают, все ее проблемы разрешатся наилучшим образом. Хотя, по правде говоря, поимка полиции Джима Дули не являлась тем решением, на котором остановила выбор она. В любом случае, ей не хотелось лгать Олстону или Боукмену больше необходимого. Они служили в полиции, прилагали все силы, чтобы защитить ее, а кроме того, были такими милыми деревенскими увольнями. «Как дела, миссис Лэндон?» «Отлично! Я остановилась, чтобы сказать, что еду в Обурн. Моя сестра там в больнице».
«Грустная история. В Центральной окружной или в Королевской?»
«В Гринлауне». Она не знала, известно ли ему, что это за больница, но, увидев, как закаменело лицо Олстона, поняла. «Известно».
«Но это очень плохо. Однако день для поездки очень неплохой. Вы только постарайтесь вернуться засветло. Вечером обещают сильные грозы, особенно на западе».
Лиззи огляделась и улыбнулась. Сначала дню, действительно великолепному, во всяком случае пока, летнему дню, потом помощнику шерифа Олстону. «Я постараюсь. Спасибо за предупреждение».
«Пустяки. Слушайте, у вас припухла одна сторона носа. Вас кто-то укусил?»
«Да, проделки комаров», — ответила Лиззи. «Один еще цапнул из-за губу. Видите?» Олстон уставился на ее рот, которому не так уж и давно сильно досталось от руки Дули.
«Нет», — ответил он, — «не вижу».
«Хорошо, значит, бенадрил действует и пока не вызывает сонливости».
«Если вызовет, сразу сворачивайте на обочину, хорошо? Окажите себе услугу».
«Да, папаня», — ответила Лиззи. Олстон рассмеялся и чуть покраснел.
«Между прочим, миссис Лэндон».
«Лиззи?»
«Да, мэм, Лиззи. Звонил Энди. Он бы хотел, чтобы вы заехали в управление шерифа в удобное для вас время и подали заявление. Вы понимаете, ему необходима официальная бумага. Заедете?»
«Да, постараюсь заглянуть к вам по пути из Обурна».
«Тогда я поделюсь с вами маленьким секретом, миссис Лэн... Лиззи. Обе наши секретарши уезжают пораньше в те дни, когда обещают сильный дождь. Они живут рядом с Мотоном, а тамошние дороги при сильном дожде превращаются в бурные потоки. Там давно пора ставить новые водопропускные трубы».
Лиззи пожала плечами. «Постараюсь их застать». Она демонстративно посмотрела на часы. «Ой, уже так поздно? Мне пора. Если вам понадобится туалет, помощник шерифа Олстон, вы
Джо. Если вы Лиззи, то я Джо».
Она подняла кулак с оттопыренным кверху большим пальцем. «Ладно, Джо. Возьмите ключ от двери черного хода под первой ступенькой заднего крыльца, справа. Подсуньте под нее руку, и вы быстро его найдете».
«Да, я опытный сыщик», — ответил он, но с очень серьезным выражением лица. Лиззи расхохоталась и вскинула руку. Помощник шерифа Джолстон, уже улыбаясь, окинул ее взглядом, залитую солнечным светом, стоящую рядом с почтовым ящиком, в котором она нашла дохлую кошку Галлоуев. По пути в Обурн она какое-то время раздумывала над тем, как помощник шерифа Джо Олстон смотрел на нее, когда они разговаривали у выезда на шоссе. Прошло немало времени с тех пор, как мужчина одаривал ее взглядом «Сладенько и классно выглядишь», но сегодня на нее смотрели именно так, несмотря на припухший нос и все такое. Потрясающе! Потрясающе! Хочешь стать красивой? Позволь Джиму Дули избить себя, изрекла Лиззи и рассмеялась. Пожалуй, стоит подумать о рекламе этого способа на телевидении. Во рту не ощущался какой-то удивительно сладкий вкус. Может, в рекламном ролике следовало упомянуть и об этом?